Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире «Радио Воскресения» репортаж. У микрофона Виктория Кауган. Сегодня у нас в гостях Ольга Сергеевна Кузьмина, хранитель коллекции икон Музея Казанской иконы. Здравствуйте, Ольга Сергеевна.
Добрый день, Виктория. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Я знаю, что музей был открыт осенью 2019 года. Основная экспозиция содержит уникальные памятники иконописи. Расскажите об истории создания музея и об экспозиции.
Да, музей был открыт 27 сентября 2019 года. Музей наш называется «Музей Казанской иконы». И название выбрано не просто так. В нашем музее рассказывается не только об истории казанского образа, да, об истории Казанской иконы Божьей Матери, но, в принципе, представлены иконы, написанные в Казани. А конкретнее – иконы, которые были написаны в иконописной мастерской Казанского Богородицкого монастыря. Поскольку наш музей находится буквально в 100 метрах от этой святыни, от этого места святого, то, конечно же, мы не можем не рассказывать еще в нашей экспозиции тоже. И в нашей экспозиции, в нашей экскурсии мы не можем не рассказывать еще и о самом этом монастыре, о каких-то этапах его развития, об этапах строительства и, наоборот, там, забвения, разрушения. И теперь уже возрожденный монастырь, ну, конечно, там еще есть еще много работы, то есть можно сказать, что возрождающийся монастырь, мы об этом тоже говорим. Музей наш частный, поэтому вот вся коллекция, которая представлена здесь, в экспозиции, которая у нас есть в фондах, это все, конечно же, коллекция нашего учредителя, является частной собственностью, но, конечно же, это говорит еще о том, что такая некая форма меценатства, наверное, да, то, что было решено эти иконы не просто передать в храм, а выставить и представить именно в музее, потому что в храмах, в принципе, икон, в общем-то, достаточно, да. Вот, и если к нам обращаются, мы тоже что-то передаем, да, в храмы тоже. Но современные люди, и молодые, да даже уже и возрастные тоже, на самом деле очень мало знают и понимают, что такое икона, да, потому что, ну, 70 лет никто закон Божий не изучал, да, в школах. И такая просветительская работа, причем просветительская работа не для воцерковленных людей, а именно для людей, которые очень далеки от церкви. Вот это, наверное, наша цель и задача нашего музея. Рассказать людям, что такое иконы, немножко об истории икон, конечно же, об истории такой святыни, как Казанская икона Божьей Матери, ну и предложить посмотреть на иконы немножко с другой стороны, не только как на памятники какие-то или артефакты религиозные какие-то, да, а как на памятники истории. Потому что, естественно, если взять, например, историю всей нашей страны в целом, то каждое какое-то великое событие наше историческое, оно, просто потому что страна была православная, да, оно не проходило без участия какого-то образа, того или иного, да, в зависимости от того, когда это происходило. В разные исторические периоды разные образы выходили на первый план. Смоленская, Владимирская иконы, да, такие великие тихвинские, почитаемые образы, ну и, конечно же, казанская. Вот. И есть у нас иконы, которые подписаны, имеют какие-то надписи на обратной стороне. Эти надписи очень подробные. И изучая вот эти надписи, мы можем заглянуть в историю какой-то отдельно взятой семьи, предположим, да, там, где вот тетушка писала икону своему племяннику, и узнать подробности вот семейных каких-то взаимоотношений второй половины XIX века. Это тоже очень интересно.
Ольга Сергеевна, я знаю, что в музее представлен 3D-перископ или перископ дополненной реальности. С помощью него мы можем погрузиться на те улочки, посмотреть тот быт XIX века, да?
Да, конца вот. XIX века.
Конца XIX века. Расскажите подробнее об этом.
Поскольку наш музей открылся всего 3 года назад, то есть это современный музей, ни один современный музей сейчас не строится только на каких-то вот таких исторических экспонатах. Конечно же, у нас есть и современные технологии, то есть есть фильмы, снятые по нашему заказу, созданы. Есть какой-то интерактив, есть планшеты. Но нашей гордостью является подробнейший макет как раз-таки Казанского Богородицкого монастыря и прилегающей к нему территории. И все это сопровождается тактильными планшетами, на которых информация о каждом доме, о каждом здании, даже маленьком деревянном сарае, кому это все принадлежало. А более какие-то значимые, конечно, строения, они сопровождаются еще историческими фотографиями. Ну и вот этот вот 3D-перископ или перископ дополненной реальности, который позволяет погрузиться, да, вот в эту историческую атмосферу, как мы говорим, для детей, сесть в машину времени и посмотреть, как вот все это выглядело, как там ходили люди, вот именно в конце XIX века.
Расскажите о залах и чему они посвящены. Я знаю, что есть тематическое отделение прежде всего.
Ну, в нашем музее 4 зала. В двух залах у нас расположены как раз-таки иконы. Еще один зал – это зал иконописная мастерская, мы его называем. Именно здесь мы рассказываем о технике, технологии изготовления и написания икон. Еще один зал посвящен истории купеческому быту, потому что история того здания, в котором мы сейчас находимся, она тоже по-своему интересна, по-своему уникальна и увлекательна. И поэтому на примере истории нашего здания мы рассказываем о купеческом быте. Представлены исторические предметы тоже XIX века, которые могли находиться в купеческом доме. Причем подобрана экспозиция так, что многие из этих предметов имеет отношение к Казани, да, то есть там столовое серебро, изготовленное в Казани, фарфор казанский, казанской торговой марки, там баночка для чая тоже казанской торговой фирмы, часы тоже, да, казанской фирмы Мельхиор Рам. Ну и еще один зал, о котором я уже сказала, это зал, где находится макет, сопровождаемый 3D-перископом.
Ольга Сергеевна, я знаю, что в экспозиции представлены подлинники, иконы, которые были написаны сестрами тогда еще женского Богородицкого монастыря. Расскажите об этих работах.
Да, экспозиция нашего музея посвящена как раз иконописной мастерской Казанского Богородицкого монастыря, то есть практически все иконы, которые у нас выставлены, а это больше 170 икон, они все были написаны в мастерской Казанского Богородицкого монастыря. Иконописная мастерская была открыта в 1867 году и работала приблизительно, мы предполагаем, что до 1928 года, это годы закрытия совсем до этого монастыря. В разные периоды там работало разное количество сестер, но, кстати, не только сестры, да, то есть там были и насельницы, послушницы, не только монахини были. Вот. И руководителями или старшими в этой иконописной мастерской, по сути дела, были просто те же самые монахини, просто выбирали лучшие из лучших. То есть они художественно, по большому счету, были не подготовлены, то есть у них не было какого-то там большого художественного образования, но талантливые творческие личности, вот именно эти девушки работали в иконописной мастерской.
Я знаю, что 3 ряда есть. То есть все они отличаются?
Конечно же, в иконописной мастерской писали иконы разные, не только Казанскую икону Божьей Матери, но поскольку в Казанском монастыре до 1904 года, до момента кражи, находилась вот эта вот первоявленная Казанская икона, поэтому, естественно, основной образ, который здесь писали, да и после этого тоже, это была Казанская икона Божьей Матери. И вот за годы существования иконописной мастерской постепенно сложилось 3 типа написания вот этого казанского образа у нас. Самый основной такой излюбленный тип иконописи, так писали не только казанские иконы, но и другие образы, он заключает в себе такие 3 основные составляющие. Это полное покрытие сусальным золотом всей иконной доски, чеканка по сусальному золоту и использование при написании образа не красок, а прозрачных цветных лаков. За счет этого иконы получались очень яркими, потому что лак этот, он же прозрачный, и когда луч там света или от свечи свет, да, попадал на эту икону, то вот это золото изнутри через лак, оно начинало просвечивать и светиться. Очень яркие, горящие такие были иконы. Но помимо вот такого вот, да, расчеканенного золота прозрачными лаками, писали еще и иконы в особой технике, техника холодной эмали. И здесь дословно воспроизводили те драгоценности, то убранство жемчужной ризы, которая находилась на явленной иконе. Потому что, конечно же, поскольку икона была очень почитаема, ей приносили и жертвовали много всего, да, много драгоценностей каких-то. И из всего этого постепенно складывались драгоценные ризы. И было, как минимум, мы знаем, две ризы. Праздничная риза, которая надевалась в Пасху, Рождество, и две казанские. И будничная риза, которая была не менее богато украшена, чем вот праздничная риза. И наши монахини при помощи красок, вот как я уже сказала, в этой особой технике, холодной эмали, вот эти драгоценные камни они имитировали. Ну и поскольку, конечно же, вот эти два типа написания иконы, подобные иконы, они были достаточно дорогостоящие, потому что и техника сложная, и материалы дорогостоящие, была необходимость и в более доступных по цене иконах, да, для того огромного количества паломников, которые сюда приезжали. И поэтому, конечно же, писали иконы без использования вот всех этих дорогостоящих составляющих, но по своей духовной наполненности эти иконы, может быть, даже по деньгам более дешевые, они ничем не отличались от этих дорогостоящих икон, потому что все они писались с молитвой, да, с постом, как положено. То есть у них тоже такой большой духовный смысл тоже заложен.
Ольга Сергеевна, представляя коллекцию икон, экскурсоводы на каких исторических фактах и событиях обращают внимание? О чем говорят, ну, особенно?
Ну, о чем? Конечно же, о значимости этой иконы в истории, да, Казанской иконы Божьей Матери в истории. Потому что, когда икона была обретена, это тоже очень важно, да, потому что это такой момент, когда вот разговариваешь с людьми, которые, ну, может быть, не очень задумывались над этим, и обсуждаешь с ними значение обретения этой иконы, конечно же, люди в первую очередь говорят о религиозном значении, да, ну, что еще икону обрели, какое может быть значение религиозное. Но если взять, как мы здесь стараемся подавать все в историческом контексте, если взять исторический контекст, момент обретения иконы, это 1579 год. Территория Казанского ханства была присоединена к Московскому царству всего за 27 лет до момента обретения иконы. И, конечно же, были живы люди, которые жили еще совсем в другом государстве. И вот это присоединение не все воспринимали радостно и радушно. Да, тут еще достаточно долгое время гражданская война бушевала. И когда вот перед тем, как икона была обретена, горела вся Стрелецкая слобода, то есть, грубо говоря, район, где жили русские солдаты, которые сюда пришли с Иваном Грозным, то, конечно же, татары стали говорить, что это знак Всевышнего, что русские должны отсюда уйти, что им здесь не место. А потом, через несколько дней после этого пожара, на этой же территории, на пепелище, была найдена икона в земле, то, конечно же, тут уже русские стали говорить, что это знак того, что эта территория находится под покровом Богородицы. Видите, мы здесь нашли на этой земле икону, обрели, чудеса начали совершаться. Это знак того, что история идет правильным ходом. И в тот момент, в момент обретения иконы, религиозное значение даже не было первичным. Первичным было именно политическое значение, то есть символ правильности хода истории. Ну и религиозное тоже. И вот это вот, наверное, один из основных таких ключевых моментов, на которые мы стараемся обращать внимание.
Ольга Сергеевна, нашим радиослушателям будет интересно узнать о том, как обрели икону, именно Казанскую икону Пресвятой Богородицы.
Ну, история эта, наверное, достаточно хорошо известна, но вкратце расскажу, что вот в 1579 году, как я уже сказала, в Стрелецкой слободе разгорелся сильнейший пожар, вся она выгорела. И вот через несколько дней после этого пожара маленькой девочке Матроне, ей было 10 лет, согласно повести об обретении Казанской иконы, а ей начала являться Богородица в виде иконы и говорить, что она должна пойти в определенное место, даже место это указала, там, где до пожара стоял дом стрельца Данила Анучина. И вот на этом месте она сможет обрести икону, которая принесет много чудес в этот мир. Она рассказала об этом матери, но, видимо, была не очень сначала убедительна. Мама ей не поверила, подумала, что что-то случилось, ей приснилось. И тогда икона, ой, Богородица явилась к ней в виде иконы, объятой пламенем, и пригрозила, что если Матрона не сможет убедить свою маму, и они вдвоем не смогут обрести эту икону, то Матрона будет болеть всю жизнь и умрет в мучениях. Но тут уже, видимо, девочка была достаточно убедительна, смогла маму убедить, и вдвоем они тогда пошли. Но сразу искать они не пошли, не могли. Все-таки времена были такие достаточно строгие и суровые. Нельзя было просто так пойти, да, и начать копать где-то посреди города. Поэтому пошли сначала просить разрешения к светскому руководству, к воеводе, затем к архиепископу. Ни тот, ни другой не поверили девочке, сказали, вот если б старцу явилась Богородица, да, там, богомольцу, тогда еще можно, а девочке явно что-то приснилось. Ну и тогда мама с дочкой пошли вдвоем, и сначала искать начала мама, но ничего не нашла, ну, потому что не ее это было предназначение, да, не ей Богородица являлась. А затем, когда лопату взяла девочка, то очень быстро на глубине двух детских локтей, то есть в повести об обретении иконы очень подробно все описано, да, прям на глубине двух детских локтей Матрона достала из земли икону, которая была завернута в рукав рубахи вишневого цвета. И вот это вот описание, что икона была завернута в рукав рубахи, дает нам понимание, что икона была небольшая, да, она уместилась в рукав рубахи. Вот, ну и когда икону из земли достали, развернули, она сияла красками, написанной будто вчера, тут же начали совершаться какие-то чудеса, в первую очередь прозрели два слепца, и, конечно же, сбежались люди. И пришли, уже пришло тогда и светское руководство, и духовное, да, и совершили молебен сначала на месте обретения, потом понесли в ближайшую церковь Николы Тульского, там помолились, затем крестным ходом уже пошли и принесли в Благовещенский собор кафедральный, да, собор нашего города, который находился и находится на территории Кремля. И там оставили, сделали список, копию с этой иконы и послали царю Ивану Грозному. И вот когда царь Иван Грозный получил эту икону, то, конечно же, он очень удивился увиденному образу. Почему? Помимо чудес, которые ему описали, да, которые уже свершились, конечно же, говоря современным языком, композиционно подобных икон он раньше никогда не встречал. И Казанская икона Божьей Матери до сих пор композиционно кардинально отличается от всех остальных известных нам икон Богородицы с предвечным младенцем. Вот то, что на Казанской иконе Богородица изображена по грудь, да, и младенец Иисус, находящийся с левой стороны от нее, он не обнимает ее за шею, там, не сидит на ручках, а он прямо стоит, да, и всех нас осеняет. Вот эта уникальная такая композиция, она поразила Ивана Грозного и тогда, и до сих пор она осталась уникальной. То есть это только присуще казанскому образу, никаких там мелких деталей, отличающих от каких-то других икон, искать не нужно. Ну и восхитившись и поразившись вот этому великому чуду, Иван Грозный повелел основать на месте обретения монастырь. И был основан изначально девичий монастырь для 40 монахинь. Вот. Но вся эта история, история обретения иконы, и всю ее можно прочитать на одной из наших икон, которая открывает нашу экспозицию. В центре, в среднике этой иконы как раз находится казанский образ, а сверху и снизу отдельные клейма, рассказывающие всю вот эту вот историю. То есть, придя в наш музей, первое как раз-таки, о чем вы узнаете, это вы узнаете историю обретения казанской иконы.
Сегодня у нас в гостях была Ольга Сергеевна Кузьмина, хранитель коллекции музея казанской иконы. Ольга Сергеевна, я вас благодарю за доброе интервью, за интересную беседу.
Спасибо большое, Виктория. Мне тоже было очень интересно с вами побеседовать. И всех слушателей я приглашаю, конечно же, к нам в музей. Музей находится в городе Казани по адресу улица Большая Красная, дом 10. В нашем музее можно погулять самостоятельно, потому что у нас очень подробные аудиогиды. Можно заказать экскурсии. Экскурсии у нас тоже есть разных форматов и рассчитанные на разный возраст. Есть экскурсии для детей, интерактивные, есть для подростков, для взрослых. Ну и еженедельно, в среду или в четверг, по-разному это случается, в нашем лектории проходят очень интересные встречи, встречи-беседы с краеведами нашего города, где мы говорим о Казани, да и не только, наверное, уже теперь начали с Казани, а теперь уже и не только об истории об истории Казани. Всю информацию можно увидеть на сайте нашего музея, у нас существует сайт, ну и страницы в соцсетях тоже мы, как любой современный музей, тоже имеем, то есть это и страница ВКонтакте, и свой телеграм-канал.
В эфире «Радио Воскресенье» прозвучал репортаж. До свидания.